слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 23 февраля, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Вот главная тема нашей программы. В Москве сегодня проходят акции как прокремлевских движений, так и оппозиционных организаций. Сегодня, как ожидается, судья в американском штате Мэриленд огласит обвинение Брэдли Мэннингу, обвиняемому в передаче сайту WikiLeaks секретных правительственных документов. Во Франции продолжает разворачиваться уже третий сексуальный скандал вокруг Доминика Строскана, бывшего главы Международного валютного фонда. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня, в День защитника Отечества, в столице планируют провести свои акции как прокремлевские движения, так и оппозиционные организации. На Пушкинской площади сегодня проходит митинг, организованный ЛДПР. На Театральную площадь всех желающих митинговать его поддержку приглашает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Митинг, организованный движением Сергея Кургиняна «Суть времени», состоится у главного входа на ВДНХ. На Болотной площади будут сегодня митинговать национал-патриоты. Организаторами этой акции выступили представители Российского общенародного союза. Ну, ветераны вооруженных сил в ходе митинга на Суворовской площади в 2 часа дня собираются публично отказаться от своих боевых наград. Так называемые бесквартирные офицеры проведут сегодня серию одиночных пикетов. Поддержать их придут члены фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Гудков и Игорь Зотов. Ну, а самым многочисленным мероприятием сегодня должно стать шествие сторонников кандидатов в президенты России и премьер-министра Владимира Путина. Оно проходит сейчас по Фрунзенской набережной. В час дня в Лужниках начнется митинг. Заявленная численность участников шествия до 40 тысяч человек. Акция организована представителями Общероссийского народного фронта. В нашей программе будет обязательно прямое включение нашего корреспондента с этой акции. Ну а сейчас обратим внимание на то, что происходит на Пушкинской площади. Там, напомню, проходит митинг в поддержку кандидата в президенты лидеров пропартии ЛДПР Владимира Жириновского. И там же находится корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он сейчас на связи прямого эфира. Добрый день, Виталий. Что сейчас происходит на площади?
На Пушкинской площади вот-вот, видимо, начнется митинг ЛДПР. Пока играет военный оркестр. Люди уже собрались. Численность была заявлена от 1500 до 2000. Ну, видимо, так оно и есть. И я вижу много флагов ЛДПР, вообще символика ЛДПР здесь представлена, хотя я заметил несколько флагов Трудовой России. Это что-то новое, раньше движение Виктора Ампилова, оно блокировалось, но несколько другими политическими силами. Висят лозунги, вернее, транспаранты здесь, Жириновский или будет хуже, ВВЖ, наш президент. Но пока Владимира Вольфовича и руководство партии незаметно, на сцене барабанщицы. Так что вот пока то, что на эту минуту можно наблюдать на Пушкинской площади.
А Виталий, насколько, как вы оцениваете атмосферу среди толпы, насколько все спокойно и как ведет себя полиция?
Я бы сказал, что люди даже как-то доброжелательно настроены, в приподнятом настроении. Скорее, вот такое ощущение, что пришли отметить День защитника Отечества. То есть никакой напряженности не ощущается, и полиции не так много, и, в общем, достаточно спокойно тут у металлических рамок. Обстановка достаточно спокойная.
Спасибо, Виталий. Это был корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он находится сейчас на акции в поддержку Владимира Жириновского. И это сегодня не единственная акция, которая проходит в Москве в День защитника Отечества. Сегодня в Москве и в других российских городах проходят акции не только политического характера, но и приуроченные именно к этому праздничному дню. Официальные праздничные мероприятия пройдут вечером в Доме Министерства обороны, а днем активисты КПРФ, Союз Советских Офицеров и Движение в поддержку армии проведут митинг, посвященный 94-летию Советской Армии и Военно-Морского Флота на Театральной площади. В свою очередь, Общественный Совет по защите законных прав военнослужащих намерен провести акцию, в ходе которой бесквартирные офицеры объявят о начале бессрочной голодовки. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из участников акции, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Мы выходим к зданию Генштаба Минобороны вместе с бесквартирными офицерами для того, чтобы, во-первых, потребовать решения жилищного вопроса для военнослужащих, это первое. А во-вторых, уже несколько человек, где-то 5-10 человек из квартирных офицеров готовы будут после этой акции объявить голодовку, бессрочную голодовку, потому что уже в течение года мы занимаемся этой проблемой, мы пишем письма, мы проводим митинги, мы проводим пикеты. Вот, никакой реакции от Министерства обороны, никакой реакции от первых лиц государства. Поэтому для многих бесквартирных офицеров, а их 200 тысяч по стране, остается уже, так сказать, единственный вариант – это объявить бессрочную голодовку. Может быть, к этому тогда уже в такой форме забастовки прислушиваются руководители военного ведомства и начнут решать жилищные проблемы. И пока они не начнут решать проблему, люди будут голодать, и, собственно, это уже достаточно серьезно. Ряд бесквартирных офицеров готовы идти до конца, потому что других вариантов просто не остается. Я и депутат Зотов, мы готовы будем выйти вместе с ними, поддержать. И мало ли, там все-таки акции проводятся несанкционированно в форме одиночных пикетов, чтобы, не дай бог, там никого еще не задержали. Помните, такая шутка была Фоменко? Народу уже столько обещано, а ему все мало. Вот военнослужащие теперь уже шутят по-другому. Бесквартирным офицерам уже столько обещано, а им все мало. Каждый год им обещают, каждый год им гарантируют решение жилищного вопроса, но ничего не происходит. Все это пока слова, пока обещания, статьи, публикации, но крыши над головой у них нет. Хотя мы обещали сначала в 9-м, потом в 10-м, в 11-м, потом в 12-м. Теперь уже мы понимаем, что и неизвестно, с учетом там нашего военного бюджета, неизвестно, когда решится их вопрос. Поэтому военнослужащие не верят уже никаким публикациям, никаким словам. Они уже переходят к конкретным мерам.
Это был депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Он рассказывал об акции бесквартирных офицеров. А тем временем ветераны вооруженных сил в ходе митинга на Суворовской площади сегодня собираются публично отказаться от своих боевых наград, рассказывает левый активист Денис Зоммер.
Мероприятие, которое пройдет на Суворовской площади, будет принимать участие представители различных левых организаций. Прежде всего, несистемных, таких как Альтернативный Московский горком КПРФ, Союз коммунистической молодежи, Левый фронт, Коммунисты России, Революционная рабочая партия, ряд социальных движений, Комитет защиты прав граждан и представители различных ветеранских организаций, представляющих различные рода войск. Предполагается, что определенная группа ветеранов сдат свои служебные, ведомственные и, может быть, даже боевые награды в знак протеста против того, что нынешний премьер-министр планирует стать будущим президентом России. При президенте Путине тонула подводная лодка, при Путине были события в Беслане, взрывались дома в Москве. Поэтому ветераны вооруженных сил считают для себя неприемлемым такого достойного человека оставлять без наград. Тем более, что у него имеются и церковные награды, и награды иностранных государств, а российских наград, несмотря на его такую вот попытку стать вседержавным самодержцем, достаточно мало. И они готовы ими поделиться. Это достаточно символично. Символично в том смысле, что подобные акции проходили во время Вьетнамской войны в Соединенных Штатах Америки, когда те люди, которые побывали, увидели ад войны, увидели то, что это самая настоящая американская агрессия, кидали свои боевые заслуженные награды в Капитолию в знак протеста против этой бессмысленной войны. Мы считаем, и так считают прежде всего организаторы данной акции, что еще 6, а может быть и пожизненный срок для нынешнего премьер-министра в качестве президента, это немногим лучше любого вооруженного конфликта, потому что, безусловно, это приведет к дальнейшей деградации российской демократической системы и к дальнейшим конфликтам, в том числе и на ее территории.
Левый активист Денис Зоммер рассказывал об акции, в ходе которой ветераны вооруженных сил намерены отказаться от своих боевых наград. Ну, а как я уже упоминала, самая масштабная акция сегодня проходит на Фрунзенской набережной и должна завершиться в Лужниках. Там сегодня проходит по Фрунзенской набережной шествие сторонников кандидатов в президенты России, премьер-министра Владимира Путина. И за этой акцией наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас на связи прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Что сейчас происходит на Фрунзенской набережной?
Здравствуйте, Светлана. Я уже не на Фрунзенской набережной, а в Лужниках, потому что здесь начинается само мероприятие, то есть то, что должно было быть по окончании этого шествия. Это митинг в поддержку Владимира Путина, организованный в основном, как это заявляется, Общероссийским народным фронтом, ну и так называемым антиоранжевым комитетом. Во всяком случае, знамена этого антиоранжевого комитета я сегодня видел в изобилии во время шествия в Фрунзенской набережной. На них есть такой своеобразный символ, это рука, которая душит оранжевую змею. На этих же флагах был было изображение, точнее фотография Владимира Путина, та самая из журнала «Тайм», который тогда назвал его одним из самых влиятельных людей в мире. Ну и я шел вместе с демонстрацией, говорил с самыми разными людьми. Многие из них говорить отказывались, они стеснялись микрофона. Те же, кто могли говорить, хотели, они в основном говорили о том, что они выступают за стабильность, за какие-то достижения, которые, по их мнению, были получены при Владимире Путине. Некоторые пенсионеры говорили о регулярной выплате пенсии, некоторые врачи говорили о том, что здравоохранение более-менее отлажено. Ну и очень интересное музыкальное сопровождение всего этого. Иногда есть ощущение, что, в общем, большинство музыкальных треков к этому митингу заказали либо авторам, либо поклонникам радио «Шансон». Во всяком случае, именно музыка такой стилистики звучит, но когда подходишь поближе и пытаешься различить слова, то слова следуют политические, призывные, например, «Пусть завтра даже будет бой», «Давай вперед, Владимир Путин, а мы в атаку за тобой». И надо сказать, что вообще общая тональность этого митинга – это некая защита России от большой угрозы, и что Путин является вот этой самой защитой. Было организовано горячее питание, были организованы достаточно вежливые полицейские кордоны. Количество участников очень серьезное, потому что, надо сказать, я прошел от третьей Фрунзенской улицы до самих Лужников. Я, собственно, нахожусь сейчас внутри большой спортивной арены. И все это время, конечно же, вот дорога на протяжении моего пути была занята и по ширине, и по длине людьми, которые пришли на это шествие и митинг. Ну, очевидно, что многих привозили предприятиями. Некоторые предприятия решили как бы свой такую небольшую рекламу здесь сделать. Например, известный концерн «Русское молоко» господина Бойко Великого. Он и патриотические лозунги принес с собой. Работники этого концерна их несли. И заодно знамена с надписью «Русское молоко». Сейчас уже митинг начинается в Лужниках. Мы посмотрим, какие выступления на нем будут.
Данила, информационное агентство сегодня сообщали о задержании оппозиционных активистов в ходе этой акции. В частности, 10 активистов Левого фронта были задержаны якобы за какие-то провокации. Известно ли вам что-то об этом?
Нет, я этого не видел. Наоборот, я видел, что перед проходом на митинг стояли молодежные активисты партии, незарегистрированные партии «Народной свободы», и раздавали доклад «Путин. Итоги коррупции». Делали это они совершенно безвредно для себя. И, в общем, я взял одну из этих книжечек, в которую была вложена белая ленточка, которая принадлежит сторонникам совершенно других акций, которые еще предстоят.
Спасибо, Данила. На связи прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас находится в Лужниках, где должен начаться митинг в поддержку Владимира Путина. Мы еще вернемся к акциям, к уличным акциям, которые проходят сегодня в столице. Ну а сейчас о проблемах военнослужащих. Они вчера дискутировали в независимом пресс-центре. Там был представлен доклад «Лишний солдат. Принудительный труд в российской армии», подготовленный членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Людмилой Вахниной. В обсуждении приняли участие заместитель главного редактора ежедневного журнала «Военный эксперт» Александр Гольц, директор программ Центра развития демократии и прав человека Андрей Калих и другие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нынешний независимый доклад о принудительном труде в российской армии – третий по счету. Первые два вышли, соответственно, в 2006 и в 2008 годах. Авторы доклада приводят реальные факты, которые, по их мнению, должны стать предметом серьезного обсуждения в связи с заявлениями руководства страны о гуманизации военной службы. Говорит редактор исследования, директор программ Центра развития демократии и прав человека Андрей Калих.
Мы дали очень расширительное название «Принудительный труд в российской армии», не уточнив кого и не уточнив кому. Хотя понятно, что речь, конечно, идет прежде всего о солдатах по призыву. Но и вы увидите в этом докладе факты, когда к принудительному труду привлекались как военнослужащие по контракту, так и офицеры, так и гражданские.
Автор доклада «Принудительный труд в российской армии» Людмила Вахнина отмечает, что со времени первого исследования произошли заметные изменения. Однако Вахнина считает, что ситуация далеко не идеальна. Нарушения прав солдат продолжаются, пусть и в меньших масштабах, чем раньше.
Действительно, мы как-то вот немножечко гордимся, что мы повлияли на ситуацию. Я вот верю в это. Но только, значит, генералы увидели не наши доклады, а через посредство, во-первых, уполномоченного по правам человека, а потом международной общественности. Прошли несколько судебных процессов в отношении офицеров, использовавших принудительный труд. И что, наверное, самое главное, это отменили стройбат.
Заместитель редактора ежедневного журнала Александр Гольц связывает положительные изменения в структурах российской армии с военной реформой, которую проводит Министерство обороны. По мнению военного эксперта, по мере продвижения к профессиональной добровольной армии ситуация будет улучшаться и в плане соблюдения прав военнослужащих.
Конечно, очень многое поменялось. Более того, вот если внимательно почитать доклад, то основные случаи относятся к 2007-2008 год. Хотим мы это признавать или нет, но ситуация в этой истории с началом военной реформы, которую проводит Сердюков, она стала меняться. Солдат должен заниматься боевой учебой. И это фактически приводит к тому, что просто обнаружив на территории воинской части солдата с лопатой, кто-то проверяющий может задать вопрос, а чего он с лопатой, собственно? Если он не роет окоп на учениях, какие хозяйственные работы? Понимаете, как только отсекли или пытаются отсечь офицеров и командиров от проведения хозработ, это серьезным образом подрубает возможность для всевозможных злоупотреблений.
По мнению авторов доклада и экспертов, несмотря на позитивную динамику, исследование содержит достаточно фактов, демонстрирующих нарушение закона. В ближайшее время доклад будет направлен в Министерство обороны, Генеральную прокуратуру, Государственную думу и другие заинтересованные организации и структуры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас немножко новостей культуры. Сахаровский центр и театр Йозефа Бойса проводят международную театральную лабораторию под названием «Разрушая границы. Документальный театр и жизнь меньшинств». В Сахаровском центре на одном из круглых столов побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
В разговоре принимает участие директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, польский театровед Роман Павловский, участница лаборатории молодая художница Анна Селянина. Представляют проект его кураторы – драматург Михаил Калужский и руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жено.
Демократия – это не то, что большинство все решает, а в первую очередь, что учитывает нужды меньшинств. И мы выбрали разные группы меньшинств, чей голос не слышно, во-первых, и чьи нужды элементарные для жизни в России не услышаны.
Георг Жено.
Мы отбирали тексты. Это истории, связанные с трудовыми и политическими мигрантами, с сексуальными меньшинствами и трансгендерами, с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами. Мы специально отобрали несколько текстов откровенно гомофобских, потому что один из лучших способов посмотреть на то, как себя чувствуют геи, это прочитать то, что о них говорят их хулители. Например, передача «Эхо Москвы. За что вы не любите гомосексуалистов». Блестящий, так сказать, документ своего рода с смс-ками и звонками в студию. А также было два текста, посвященные одной проблематике. В одном случае это мемуары слепоглухого ученого Александра Суворова, в другом случае это сочинение детей-аутистов. Мы предложили набор вот этих текстов нашим участникам. Что произошло дальше? Некоторые участники лаборатории привезли с собой какие-то тексты, сделали наши немецкие коллеги. А наши польские коллеги, участники лаборатории, сказали, что же вы нам тут предлагаете. Самое интересное, что происходит в России, это вообще-то революция. И, насколько мы понимаем, вот вы, те, кто как-то участвует в протестном движении, сейчас самое актуальное меньшинство. Поэтому мы бы хотели вообще вот про это, как россияне пытаются изменить мир, и как, так сказать, активное меньшинство взаимодействует, может быть, пассивным меньшинством, сказали нам 20-летние польские режиссеры и художники хипстерского вида. Ну, так что нам пришлось что-то поменять, и к нам приедут некоторые лидеры снежной революции и будут рассказывать нашим участникам, что, собственно, они себе думают про происходящее.
Михаил Калужский, давайте Роман Павловского послушаем, раз уж о польских коллегах зашла речь.
Мне это не удивило вообще, потому что реальность работает быстрее, чем театр. Просто то, что происходит в Москве на улицах, что происходит в умах в подсознании даже сообщества, это более интересно, чем проблемы, допустим, меньшинства геев или больных. За меньшинствами у меня есть проблема, моральная проблема, потому что всегда надо спросить их самых, а вы хотите стать героями театрального спектакла или нет? Мы, конечно, имеем на виду людей театра, культуры. Иногда мы пользуемся человеческой трагедией. Это очень тонкая граница между манипуляцией, художеством или политическим актом. Столько уже было спектаклов про эти меньшинства. Почему сейчас мы снова вернулись к этой теме?
В России?
Да. Георг Женом.
Понимаете, тут идет такое развитие в стране, и ничего же не меняется. А человек, который не богатый, у которого нет ног и нет рук, он, в принципе, если какой-нибудь другой человек ему поможет, может его попросить повеситься, потому что его жизнь в обществе закончена. А я не согласен с этим. Я верю в том, что в каждом человеке есть какой-то уникальный потенциал. Почему не можем строить такое общество, что все могут свой склад в нее дать?
Да, театр это не сменит. Надо сменить закон.
Не согласен. Мы в театре можем меняться.
Сергей Лукашевский.
Тема нашей лаборатории и вот эти такие общественно-политические события, которые происходят последние три месяца, очень интересно переплетаются. Мы отчасти выбирали тему меньшинств, потому что вообще вот это вот приближение к реальности, к документу и гражданственности в том числе происходит на уровне небольших групп, на партикулярном уровне. И нынешнее общественное протестное движение вырастало из партикулярных протестных, можно сказать, меньшинств. Людей, недовольных тем, как ездят там с мигалками начальство. И в том числе вот это обращение к общественной солидарности тоже начиналось с поддержки тех же больных детей или с темы гомофобии и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас удивительным образом все очень живо и сильно переплетается.
Анна Селянина. Я понимала, что я могу взять в работу только тот документ, который меня как-то задевает. Меня задел документ, такая констатация факта, это случай в воронежской школе. Маленький мальчик пришел на урок, и оказалось, что перед началом урока происходит молебен обязательный, православный. А мальчик про это вообще не в курсе. Родители об этом были не в курсе, и учительница, несмотря на то, что знала, что семья невоцерквленная, ничего не сказала. Мальчик испугался, убежал, его потом побили. И меня это задело. Я увидела в этом документе тему выбора, свободы выбора вероисповедания и вообще, кем я хочу быть.
Художник Анна Селянина о своей работе в лаборатории документального театра Сахаровского центра и театра Йозефа Бойса, открытой для зрителей до конца недели. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мы прервемся на краткую сводку новостей. В следующей части нашего эфира мы вернемся к важным акциям и протестам. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткий обзор новостей. В Москве на Фрунзенской набережной проходит шествие в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Демонстранты направляются к стадиону Лужники, где состоится митинг. Московская полиция задержала 10 активистов Левого фронта, сообщил координатор движения Сергей Удальцов. По его словам, на Фрунзенской набережной оппозиционеры общались с участниками шествия в поддержку Путина. Утром в Москву прибыл поезд из Свердловской области, на котором для участия в митинге за Путина были доставлены около 700 уральских рабочих. Сегодня же в Москве свои акции проведут сторонники других кандидатов в президенты – лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. А политолог Сергей Кургинян организует митинг в поддержку Владимира Путина. В Багдаде в результате серии взрывов и нападений сегодня утром были убиты не менее 30 человек, десятки ранены. По сообщениям местных властей, большинство взрывов произошло в шиитских районах иракской столицы. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана при взрыве на автобусной станции погибли 12 человек, ранены более 30. Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль. В аэропорту Таллина в среду был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудник эстонской полиции безопасности. Координатор гуманитарных программ ООН Валерий Амосса в ближайшее время посетит Сирию, сообщили в руководстве международной организации. В среду при обстрелах правительственными силами сирийского города Хомса были убиты 80 человек, включая двух иностранных журналистов. В Лондоне проходит международная конференция о будущем Сомали. Представители США и КНДР возобновляют сегодня в Пекине двусторонние консультации по ядерной программе Пхеньяна. Это был краткий обзор новостей. новостей.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас мы переходим к важным международным событиям. Сегодня, как ожидается, судья в американском штате Мэриленд официально огласит обвинение из 22 пунктов капралу вооруженных сил США Брэдли Мэннингу, привлеченному к уголовной ответственности за незаконную передачу сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов Пентагона и Госдепартамента. Столь грандиозные утечки информации Америка прежде никогда не знала, как так считают большинство американских юристов, историков и журналистов. Рассказывает нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Защитка обвинительного акта, по каждому пункту которого подсудимый должен признать или не признать себя виновным, процедура, в принципе, чисто формальная. Вполне вероятно, что именно таковой она будет и в данном случае. Однако, обозреватели не исключают, что адвокат сходу попытается придать всему процессу драматический оборот и потребует прекратить разбирательство, поскольку трибунал приступает к рассмотрению дела Мэннинга спустя почти 2 года после помещения его под стражу, в то время как закон обязывает делать это в течение максимум 4 месяцев. Закон также допускает отсрочку производства, если в деле фигурирует секретные документы, оглашение которых на открытом слушании подлежит утверждению компетентными органами. Защите, естественно, известно это положение закона, как, впрочем, известно ей то, что она обязана делать все в своих силах для мобилизации симпатий суда и общественности к подзащитному. Что же касается разработанных защитой доводов по существу, то она уже давно представила их общественности. К служебному компьютеру, на который была скачана закрытая информация, имел доступ не только Мэннинг, но и другие служащие его разведбатальона в Ираке. Кто бы ни был инициатором заброса сведений на сайт WikiLeaks, они не нанесли урона Соединенным Штатам, а напротив, имели положительные последствия во всем мире. Мэннинг был крайне эмоционально неравновешен, отчасти потому, что из-за страха быть отчисленным из армии был вынужден скрывать свой гомосексуализм, и его командиры проявили непростительную халатность, не лишив допуска подчиненного, пребывавшего в таком тяжелом психическом состоянии. У адвокатов Мэннинга нет главного козыря, который неизменно пускает в ход защиты в делах о шпионаже. Признательная сделка и смягчение приговора в обмен на сотрудничество со следствием, говорит вашингтонский юрист Дэвид Ривкин. Адвокаты также подчеркивают, что исходный режим содержания Мэннинга был чрезмерно строгим. Наверное, они правы, но режим уже давно был смягчен. И кроме того, это совершенно отдельный вопрос, который никак не повлияет на определение виновности подсудимого или меры наказания. That does not free you from the consequences of your crime. Хорошо известны в данном деле и аргументы обвинения. Мэннинг сбросил в интернет секретную информацию, ясно сознавая, что ей могут воспользоваться враги Америки, в частности Талибан и Аль-Каеда. Большинство слитых документов по отдельности могли и не быть очень важными, но в совокупности они дали противнику, вооруженному современными средствами интеллектуального анализа больших массивов данных, беспрецедентный доступ к информации об американской армии, разведке и дипломатии. Тем не менее, как считают наблюдатели, прокуратура, видимо, не желая раскрывать реального урона, нанесенного Мэннингом, заявила, что не будет требовать для него высшей меры по самой тяжкой статье – пособничеству неприятелю, и удовлетворится многолетним сроком заключения вплоть до пожизненного. Как объяснить, что военнослужащий столь низкого ранга мог иметь беспрепятственный доступ к базам данных и Пентагона, и ведомства, к которым он не имел никакого касательства, Госдепартамента, задается вопросом ведущий сотрудник Ассоциации американских ученых Стивен Афтергуд. Основная причина заключалась в том, что после терактов 11 сентября, вина за которые разными комиссиями была возложена в большой степени на межведомственную разобщенность, бюрократические препоны к обмену разведывательной информацией внутри государственного аппарата, было много сделано, чтобы обмен такой информацией упростить, чем и воспользовался Брэдли Мэннинг в своих личных целях. Во-вторых, действовавшие средства защиты баз данных были направлены главным образом против угроз внешних, а не внутренних. И, наконец, государство наше в последнее время секретит такой объем документов, что только повышает вероятность утечки информации, имеющей формально гриф «секретно». Чем меньше секретов, тем надежнее при прочих равных их сохранность, и тем больше доверия общественности к системе классификации документов. Кстати, адвокат Мэннинга, заметил Афтергуд, будет настаивать на том, что огромному количеству документов, переданных сайту WikiLeaks, гриф «секретно» был присвоен не для защиты настоящих тайн, а лишь с целью скрыть политически неудобные для властей факты. Тем не менее, подчеркивает Афтергуд, Брэдли Мэннинг не журналист и не представитель иной гражданской профессии, а военнослужащий, который дал клятву защищать интересы Америки, включая ее гостайны. Между прочим, ничего реально порочащего администрацию Буша-младшего или администрацию Обамы эти документы не содержали. Мэннинг вызывает сильные симпатии у большого числа американцев. Спросил я профессора Университета Калифорнии Брюса Торнтона. Часть американского общества совершенно не доверяет официальным объяснениям того, чем было продиктовано вмешательство США в Афганистан и Ирак. Она подозревает свое правительство в сокрытии неприглядных фактов, относящихся к тактике ведения этих войн. Весь комплекс мер, направленных на борьбу с терроризмом, с ее точки зрения, является ничем иным, как попранием конституционных прав американцев. Высшей ценностью эти люди объявляют полную открытость государственной политики. В глазах прокуратуры Мэннинг повинен в шпионаже, мотивированном пусть не деньгами, а идеологией. Но поскольку его идеология близка этим людям, они не усматривают в его поступке акты измены. Напротив, для них это высшее проявление гражданственности. На их взгляд, Брэдли Мэннинг — герой, раскрывший преступные козни истеблишмента. Нормальный оппозиционер в Америке действует через политическую систему, заявил мой собеседник. Он лоббирует своих представителей в Конгрессе, добивается на законных основаниях рассекречивания документов, проливающих свет на ошибки властей, пытается через прессу повлиять на общественное мнение. Но этот подход не гламурный, он не несет в себе элемента героичности, и он не делает из себя мировой знаменитости, сказал в завершении нашего разговора профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На проведение референдума о статусе русского языка, который прошел 18 февраля, Латвия потратила 1,5 миллиона латов, это примерно 3-3,5 миллиона американских долларов. С 2008 года страна переживает серьезный экономический кризис. Из-за высокой безработицы на заработки за границу уехали, по официальным данным, более 300 тысяч человек. Об экономической ситуации в Латвии и перспективах экономического роста в республике специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Соленков беседовал с депутатом Латвийского Сейма, доктором экономических наук Вячеславом Домбровским.
Экономическая ситуация, конечно, лучше, чем год-два назад, но не намного. Процент безработицы, эмиграция. Сумма безработицы все еще весьма велика, если не ошибаюсь, сейчас все еще около 14% от работоспособного населения. Рост за прошлый год, если не ошибаюсь, около 5-6% от ВВП. Но, опять же, учитывая падение ВВП кумулятивное за последние несколько лет с 2008 года, оно составило почти 25% от ВВП совокупное падение. Ну, то, конечно, с такой более низкой базой, ну, ясно, что когда этот рост должен был начаться. То есть рост экономический был в прошлом году, но нам все еще далеко от того уровня ВВП, который был в 2007 году.
Проблемы безработицы и миграции населения Латвии, они взаимосвязаны?
Люди, если у них есть возможность уехать, а после вступления в Евросоюз такая возможность появилась, по крайней мере, по отношению к тем странам, которые открыли свои рынки труда, как Великобритания, Ирландия, ну и частично Швеция, то есть, в принципе, два основных фактора, которые влияют на миграцию. То есть, первая – это, естественно, разница зарплат, и вторая – это, естественно, разница между уровнем безработицы, то есть разница в том, насколько велик шанс найти работу. Если первые годы после, ну, скажем, 2004 года вступления, этот вот первый разница зарплат был основным фактором, то после кризиса еще фактором также стал дополнительным и даже более сильным, скорее всего, это вот разница безработицы. То есть, когда безработица в Латвии достигла 20% фактически от работоспособного населения, началась такая новая волна эмиграции в ту же Великобританию, в Германию.
Если говорить о бизнесе, какое государство сейчас является основным торговым партнером Латвии?
Первые две страны, это совершенно точно, это будут Литва и Эстония, то есть основные экспортные партнеры. Ну, в принципе, неудивительно, международная торговля так обычно идет, что вы больше торгуете с теми странами, которые вам ближе. А потом идут страны Евросоюза, если не ошибаюсь, точно Германия, Швеция, Россия, я могу ошибаться, но мне кажется, занимает примерно 5-7 место, что-то в этом роде.
Политика мешает бизнесу?
Ну, политика всегда может как мешать, так и помогать бизнесу. А если мы говорим о конкретно торговле с Россией, трудно сказать, насколько более хорошие политические отношения способствовали бы более тесным экономическим связям. То есть даже в 2004 году То есть, когда, скажем, в те же годы, когда я знаю, что в России иногда производят такие опросы общественного мнения, кто ваш враг номер один, если не ошибаюсь, весьма часто много лет Латвия называлась врагом номер один, то есть даже в те времена, опять же, я повторю, торговля между двумя странами была совершенно в рамках предсказуемого для стран с такой отдаленностью друг от друга и относительным экономическим весом.
Возвращаясь к вопросу об отъезде жителей Латвии за границу в поисках работы, есть ли встречное движение? Едут ли люди в Латвию искать работу?
Можно сказать, что, скорее всего, нет. По крайней мере, каких-то данных о том, чтобы это было какой-то значительной тенденцией, я думаю, не у меня и, наверное, ни у кого другого нет.
Латвия уже несколько лет является членом Европейского Союза, но не входит в еврозону. Когда и планируется ли вообще присоединение к зоне евро?
Планируется. На самом деле, когда мы вступили в Европейский Союз, то фактически референдум по вступлению был связан также с вступлением в еврозону. То есть, фактически, это обещание уже было дано, и согласие на него также было дано. Это планируется в 2014 году. Ну, как известно, чтобы вступить в еврозону, было выполнить несколько критериев. Из них по госдолгу, который должен быть не больше 60% от ВВП, его мы выполняем. И два таких более сложных – это по инфляции, которая должна быть не выше, чем средняя от трех самых низких инфляций в еврозоне плюс определенные факторы, что, ну, скорее всего, при нынешней ситуации на международной экономике мы также, скорее всего, выполняем. Ну и третий – это по дефициту бюджета, который должен быть не выше, чем 3% от ВВП, его мы тоже, я думаю, выполним. То есть, ну, вступление в 2014 году является очень реалистичным.
Российский бизнес в Латвии, интерес к недвижимости в республике, в Риге, в Юрмале, насколько он велик и боятся ли его в Латвии?
Ну, интерес велик. Недавно видел публикации, говорят о том, что, например, в Юрмале фактически все последние сделки с недвижимостью были со стороны именно россиян, потому что такая привлечается такую небольшую Россию. Ну, основной интерес, конечно, в том, что фактически Латвия, скажем так, продает шенгенские визы, виды на жительство за вполне приемлемые суммы. Если не ошибаюсь, что-то вроде 140 или что-то вроде того тысяч евро, которые нужно инвестировать, но фактически достаточно просто купить недвижимость. Насколько большой протест вызывает? Ну, у нас есть такие весьма правые националистические партии, ну, которые также являются членами правящей коалиции. Ну, с их стороны это вызывает весьма серьезные возражения. Ну, это является их политической картой, то есть способом зарабатывать политические очки. Вполне возможно, что скоро мы увидим какие-то предложения. Уже, в принципе, видим о каких-то ужесточениях.
Могут ли возникнуть проблемы у тех, кто приобрел?
Я думаю, что нет. Мы все-таки правовое государство. Есть такой принцип, что новопринятые законы не могут иметь обратную силу.
С депутатом Латвийского Сейма, доктором экономических наук Вячеславом Домбровским беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате серии взрывов и нападений сегодня утром убито не менее 30 человек, десятки ранены. Утром в Москву прибыл поезд из Свердловской области, на котором для участия в митинге за Путина были доставлены около 700 уральских рабочих. В Южно-Сахалинске коммунисты провели сегодня митинг под лозунгом «За честные выборы». В городе Пешавар на северо-западе Пакистана при взрыве на автобусной станции погибли не менее 12 человек, ранены более 30. В аэропорту Таллина в среду был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудник эстонской полиции безопасности. Координатор гуманитарных программ ООН Валери Амос в ближайшее время посетит Сирию, сообщили в руководстве международной организации. В среду при обстрелах правительственными силами сирийского города Хомс были убиты 80 человек, включая двух иностранных журналистов. В Лондоне проходит международная конференция о будущем Сомали. Представители США и КНДР возобновляют сегодня в Пекине двусторонние консультации по ядерной программе Пхеньяна. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о назначенных на понедельник перевыборах лидера правящей лейбористской партии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Во Франции продолжает разворачиваться уже третий сексуальный скандал вокруг Доминика Струскана, бывшего главы Международного валютного фонда, бывшего фаворита социалистической партии в видах на президентские выборы, бывшего влиятельнейшего политика страны. Вот уже около года Струскан получает один сокрушительный удар за другим. Его политическая карьера практически уничтожила, что заставляет задуматься над тем, является ли эта череда судебных исков против него случайностью. Нет ли за этим иного, кроме чисто юридического и морального сюжета? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин побеседовал с нашим парижским обозревателем Семеном Мирским.
Обвинения, выдвинутые против Доминика Строскана, которого и мы для краткости, как все будем называть, ДСК, и так обвинения звучат достаточно грозно и зловеще. Причастие к подпольной сети сексуальных услуг, содействие сводничеству и сутенерство. Если бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда будет признан виновным в одном или нескольких из предъявленных обвинений, то ему грозит тюремное заключение от 5 лет и выше. Всем нам еще памятен скандал, вспыхнувший летом прошлого года, когда горничная отеля «Софитель» в Нью-Йорке обвинила ДСК в изнасиловании. Да, признал Доминик Строскан, половой акт с горничной имел место, но не было даже намека на изнасилование. Продолжение известно. Обвинения горничной не подтвердились. Уголовное дело в Нью-Йорке было закрыто. ДСК вернулся на родину. Теперь мы являемся свидетелями следующего акта драмы. На сей раз ДСК обвиняется в участии в распутных вечеринках в номерах фешенебельного отеля «Карлтон» в городе Лилле на севере Франции. В этом отеле, согласно данным расследования, ДСК встречался с проститутками в обществе высокого чина тамошней полиции и 2 крупных предпринимателей. Но что говорит сам ДСК? В недавно опубликованной книге Мишеля Таубмана «ДСК. Контррасследование» Строскан отнюдь не настаивает на собственной невинности. «Да, — говорит он, — я встречался с женщинами, практикующими свободный секс. Они не были застегнуты на все пуговицы. Мои друзья рекомендовали их мне, как женщин их круга. Когда вы видите голую женщину, вы способны отличить проститутку от женщины высшего света?» — спрашивает Строскан и продолжает. «Я испытываю отвращение к проституции и сутенерству. Проституция – это не мое». Следователь, ведущий дело ДСК, хочет, естественно, знать, кто оплачивал сексуальные услуги со стороны тех самых женщин, с которыми встречался в отеле «Карлтон» ДСК и его друзья. Знал ли он, что участницы распутных вечеринок работали у бельгийского сутенера по имени Доминик Альдервайрвельд, владельца нескольких борделей? Дать квалифицированный ответ на этот вопрос невозможно. ДСК мог знать, но мог и не знать.
Это вопросы, надо сказать, и юридические, и психологические, или социопсихологические, включая то, что сказал Строскан по поводу, или ДСК по поводу его отвращения к проституции. А участие в свингер-вечеринках еще, кажется, во Франции не запрещено, и поэтому за это судить его невозможно. Нет ли за этим политики? Ведь сейчас во Франции разворачивается предвыборная кампания.
Совершенно верно, и этот вопрос сегодня на устах у всех, как говорится. Итак, политическое измерение второго дела ДСК менее очевидно, чем первого дела, уже упомянутого обвинения в изнасиловании горничной в нью-йоркском отеле «Софитель». ДСК лишился поста директора Международного валютного фонда и, к тому же, выбыл из состязания за пост президента Франции. Напомню, что во всех опросах общественного мнения еще летом прошлого года ДСК считался бесспорным фаворитом, способным не только легко победить других претендентов на кандидатский пост из рядов социалистической партии, но также победить в решающем поединке на президентских выборах в апреле и мае этого года. Способного победить президента Франции Никола Саркози, добавим. Скандал вокруг мнимого изнасилования в отеле «Софитель» привел к тому, что ДСК, как говорится, выбыл из игры. Какова же может быть политическая цель скандала вокруг распутных вечеринок, в отеле «Карлтон» в городе Лилле. Здесь самое время вспомнить великого Цицерона и его знаменитый вопрос «Куи боно?» Кому это выгодно? Выгодно это, помимо личных врагов Доминика Стросс-Кана, всем, кто заинтересован в ослаблении социалистической оппозиции и шансов ее кандидата победить на предстоящих президентских выборах.
Это был парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Он рассказывал об очередном сексуальном скандале, связанном с Домиником Стросс-Каном. Послушайте информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас мы возвращаемся к уличным акциям, которые сегодня проходят в Москве. На Болотной площади сейчас собираются русские националисты, которые намерены провести митинг в поддержку российской армии и за честные выборы 4 марта. Организатор акции «Российский общенародный союз». На Болотной площади сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Здравствуйте, Виталий. Собираются ли уже участники акции, насколько их много?
Участники акции уже собираются. Пока можно сказать, что несколько сотен, но люди только начинают подходить. Заявителям вот заявку на это мероприятие подавал Российский общенародный союз. И его лидер Сергей Бабурин, он здесь заметен. Это, пожалуй, одно из немногих узнаваемых лиц. Он около сцены. Но основная интрига, на мой взгляд, это то, кто еще примет участие в этом митинге. Вот я вижу здесь символику Российской партии «Дело». Ее лидер Константин Бабкин вместе с Сергеем Бабуриным был на недавней встрече президента Дмитрия Медведева с оппозицией. Но вот как мне удалось узнать, каких-то известных других националистов, национал-патриотов среди выступающих вроде бы нет. Скажем, Владимира Тора, Александра Белова. Поэтому вот трудно сказать, кто сюда придет, какая часть вот этой оппозиции. Очень, кстати, любопытно сравнить, вот на Пушкинской площади на митинге ЛДПР звучали мелодии из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», а здесь сразу видна иная стилистика, звучит такой православно-патриотический рок, но вот в последние минуты, вот сейчас в этот момент, звучит песня десантников о Путине, известная, с которой начинался митинг на Болотной площади. То есть частично тут пересекаются, что ли, участники вот этих мероприятий. Но сегодня очень много акций, и вот такое впечатление, что как-то все, и оппозиция в основном, она как-то по разным акциям разбрелась. А вот, насколько можно понять, сторонники Путина, почти что одной колонной, двумя сегодня пойдут. Вот пока такие впечатления.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев следит за событиями на Болотной площади, где сегодня проводят митинг русские националисты и национал-патриоты. Еще один митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества, проводят сегодня активисты партии КПРФ. В настоящий момент они собираются на Театральной площади в Москве. Там же находится и корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева. Здравствуйте, Лиля. Что сейчас происходит на Театральной площади?
Здравствуйте. Здесь звучит очень громкая музыка. Строго говоря, сам митинг, в смысле выступление, еще не начался. Но люди приходят достаточно активно. Уже, наверное, около 400 человек под красными флагами собралось рядом с памятником Карлу Марксу. Очень много продается литературы, газет и старых книг, посвященных Сталину. Очень много лозунгов сталинских и даже антисемитские высказывания встречаются. Но, с другой стороны, есть, конечно, и предвыборная тематика. Протестуют против Путина. Один из плакатов, откровенно сатирический портрет Владимира Путина, так оформлен, что на него наложены знаменитые узнаваемые гитлеровские усики и косая челка. Примерно так.
Лиля, какой контингент собирается на Театральной площади? То есть это преимущественно люди пенсионного возраста, либо много молодых людей?
Я бы сказала половину на половину. То есть половина откровенно пожилые люди, а остальные вот самых разных возрастов. Причем сегодня достаточно много офицеров. и это тоже молодые люди, которые говорили, я беседовала с ними, они представляют союз офицеров, и они говорят, что протестуют против развала страны. А я спросила, в чем угроза развала страны, они пояснили, что во всем виноват капитализм.
Лилия, еще такой вопрос. Ожидается ли, то есть будет ли этот митинг посвящен, согласно заявке организаторов, полностью проблему военнослужащих, либо ожидается какая-то агитация за кандидата в президенты Зюганова?
Нет, но я уверена, что без агитации не обойтись, потому что до выборов осталось совсем немного, и потому что на сцене главная растяжка, главный лозунг «Зюганов наш президент».
Спасибо, Лиля. Лиля Пальверева следит за событиями на Театральной площади, где сегодня собираются представители партии КПРФ. Они намерены провести митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Я напомню о том, что сегодня проходит большое множество акций, приуроченных к этому дню. Своих кандидатов поддерживают партии ЛДПР, «Единая Россия». Также запланировал митинг у главного входа на ВДНХ, там собирается движение Сергея Кургиняна «Суть времени». Ну и проблемам офицеров и военнослужащих сегодня тоже будут посвящены многие митинги и пикеты. Мы вернемся к этим темам в наших информационных программах. Следите за тем, что происходит сегодня в Москве и других российских городах. Слушайте «Радио Свобода». Ну а информационный час программы «Свобода в полдень» на этом завершается. Над программой сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Екатерина Высоцкая и у микрофона автор, ведущая программы Светлана Павлова. Ну а сразу после краткой сводки новостей, выпуска новостей, слушайте в 13 часов 7 минут программу «Час прессы». Сегодня ее ведет Елена Рыковцева. «За Россию, за Путина» – так звучит тема программы. Специальный корреспондент программы «Час прессы», первокурсница журфака МГУ Анна Хламова, участвует в шествии сторонников Владимира Путина. Одновременно она участвует и в прямом эфире программы. Слушайте программу «Час прессы» после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что речь идет о сколачивании какой-то международной коалиции.
Будем провожать политическую зиму.
На месяц приостановлен все выплаты заработной платы. Он все приостанавливает выплаты
заработной платы. После исследования кортежа президента было заложено...
В ходе демонстрации участники стали атаковать полицейских и забрасывать их в
комбайны. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».